Дорогие друзья, мы рады пригласить всех вас слушать христианскую литературную радиопрограмму. Сегодня мы начнем чтение книги «Дважды спасенный».
Ух, как холодно!
Громко зазвонил будильник. От резкого звука Тимофей вздрогнул в своей кровати и сонно простонал.
«Ой, что это? Перестань!»
Вытянув из-под одеяла руку, он нажал на кнопку будильника и тут же спрятал руку под одеяло. В комнате было холодно. Леденящий восточный ветер бил в заиндевелые стекла окон. Тима приподнял голову и посмотрел на стоящую напротив кровать брата. Антон крепко спал. Почему так рано зазвонил будильник? Тимофей призадумался. Тут он вспомнил, они же с братом собирались с утра на подлетный лов. Одним прыжком мальчик вскочил с кровати.
«Ух, как холодно!»
Весь дрожа от холода, он стал спешно натягивать на себя одежду, между делом бросив взгляд на кровать Антона. Тот продолжал спать.
«Или притворяется?»
— подумал Тима.
«Антон!»
— крикнул он. Ответа не последовало. Тимофей подошел к кровати и сдернул одеяло.
«Антон!»
Позвал он вторично, теперь уже громче прежнего.
«Вставай, пора уже!»
Тима был старше брата на 2 года. Несколько недель назад ему исполнилось 14 лет. Недоумевая, Антон приоткрыл сонные глаза.
«Что?» «Вставать пора! Мы же на лед собирались!»
Прокричал Тима. Простонал Антон, потягиваясь, и полусонными глазами, глядя на брата, спросил.
«А сколько времени?» 6. Вставай, хватит валяться на перине!»
Но Антон и не думал вставать. Тима, который уже успел одеться, подошел и снова сдернул с брата одеяло.
«Ну, я сейчас!»
Вздохнул Антон. Наконец-то он поднялся и стал не спеша одеваться. Чуть позже он сел на край постели, взял со стола книгу библейского чтения на каждый день и начал читать.
«Надо же, теперь еще и это!»
Простонал Тимофей, бросая красноречивый взгляд на потолок. Антон как бы не расслышал его реплику.
«Мне бы только хотелось знать, какая тебе от всего этого польза? Это же зря потраченное время!»
Продолжал злиться Тимофей. Антон на этот раз не промолчал.
«Ну хватит, я не хочу начинать сначала. Мы достаточно об этом говорили, и ты это знаешь». «Да ладно уже, хорошо!»
Согласился Тимофей.
«И все же до меня не доходит. Почему ты ежедневно читаешь эту чепуху?»
Антон на мгновение оторопел, потом сказал.
«Тимофей, а почему ты ежедневно ешь хлеб?»
Тима от удивления вскинул голову.
«Хм, глупый вопрос. Потому что я есть хочу, и что тут общего?»
«А вот потому что со Словом Божьим так же, как и с этим хлебом»,
пояснил Антон.
«Мне это слово необходимо, чтобы внутренне питаться, укреплять свои духовные силы, учиться ладить со своими насущными проблемами».
Тимофей развернулся и демонстративно вышел из комнаты. Антон же дочитал до конца отрывок на день, помолился и тоже покинул комнату. Когда он вошел в кухню, на плите уже закипала вода, но в помещении было еще прохладно. Отец, откручивая вентиль батареи отопления, произнес:
«Да, такого холода у нас давно не было. На нашем побережье море замерзает раз в 20 лет, как сейчас».
Полчаса спустя вся семья усела за завтрак. Во время еды мама заметила:
«Ах да, близится время оттепели, как-никак середина марта».
«Ну да», — согласился отец. «Ты права. Сколько уже месяцев лежат суда на берегу, а подледный лов сравнительно невелик. Скоро время настоящего лова, выйдем в море на судах».
После завтрака рыбак отправился с сыновьями на улицу. Он решил сегодня наловить в морской бухте угрей. Но Тимофей и Антон отправлялись на подледный лов в Балтийское море. Удовольствие заключалось не только в рыбной ловле, ведь при этом они могли покататься на санях под парусом. По этой причине они не стали бы возражать, если бы зима продлилась еще несколько недель. Подготавливая необходимые вещи, отец между делом заметил Тимофею:
«А ну-ка, сынок, сходи-ка, взгляни на барометр. Мне кажется, что-то происходит с воздухом».
При этом он внимательно посмотрел на восток, где багрово всходило солнце. Тимофей скрылся в доме. Вскоре он выскочил обратно.
«Папа, точно, ты прав! Стрелка барометра упала на пару делений».
Отец кивнул.
«Ну да, бывает. Стрелка часто немного падает, но погода, тем не менее, остается хорошая. И на сегодня особых перемен не предвидится».
Тимофей вытащил из пристройки сани, только полозья заскрипели по снегу. Антон воткнул мачту в гнездо посредине саней, а Тимофей заметил:
«Глупости, напрасно стараешься. Сегодня утром нам парус ни к чему. Ветер дует с востока, то есть прямо навстречу нам». «Ну да, вам парус вообще не нужен»,
— вставил отец.
«Только после обеда вам удастся прокатиться под парусом сотню-другую метров. Стоит ли возиться?»
Но юноши запротестовали. «Что это отец еще придумал? Ведь они хотят использовать парус не только на пути туда и обратно, но и покатаются под парусом в промежутке между проверками снастей».
«Ну, хорошо, хорошо, делайте, как считаете лучше»,
— согласился отец и пошел по своим делам. Тимофей сложил парус и привязал его к мачте.
«Так-то надежней, по дороге не потеряем».
Антон вытащил большой короб из ивняка с рыболовными снастями. Мать принесла бутерброды и по термосу с горячим кофе. Антон и это все надежно упаковал в короб.
«Ребята, не забудьте ледоруб»,
— напомнил отец.
«О, да я совсем забыл за него».
Тимофей кинулся в пристройку за багром и, вернувшись, приладил его к саням.
«Как ты думаешь, Тимофей, возьмем мешки или сумок хватит?» «Ну, конечно, бери и мешки»,
— ответил Тима.
«Возможно, мы их и используем. Человек никогда не знает».
«Ну, хорошо, хорошо»,
— крикнул Антон и пропал в пристройке. Через минуту он вышел с двумя мешками. Прежде чем выехать со двора, ребята еще раз проверили, как уложены вещи. И тут отец вспомнил.
«А теплые куртки забыли?»
«Да я думаю, нам они ни к чему»,
— отмахнулся Тимофей. Он еще раз взглянул на небо и продолжал.
«Горизонт ясен, не облачко. Зачем куртки? Одна обуза».
Антон согласился с братом. Но отца было не уговорить.
Возьмите с собой куртки, кто знает, что еще будет. Где-нибудь она вам пригодится.
Ну ладно, папа, хорошо.
Антон, хоть и нехотя, но сходил за куртками. Когда они были упакованы в сани, Тимофей воскликнул.
Все готово, вперед! За погодой следите, ребята!
Крикнул отец им вдогонку.
Что-то не то творится в природе, все может быть.
И приезжайте пораньше домой.
Да, да!
Мальчики впряглись в сани и дернули. Но не тут-то было. Прежде чем сорвать сани с места, они потратили немало сил.
Господь да хранит вас!
Вдогонку прокричал отец. По дороге братья повстречали кое-кого из своих друзей, которые тоже направлялись на подледный лов. Достигнув льда, Тимофей и Антон остановились и огляделись.
«Что-то ветер внезапно ослаб»,
— определил Тимофей.
«Жаль»,
— добавил Антон.
«Если ветер совсем утихнет, парусами нам уже не воспользоваться».
Тимофей огляделся. Слева был хорошо виден маяк. Справа простирался небольшой залив. Оба мальчика с новой силой потянули сани. Пошел чистый лед, и тянуть стало легче. Здесь полозья легко заскользили по льду. Но уже через 100 метров им встретилось первое препятствие – ледяной барьер. В последние дни восточный ветер разломал льдины на крупные осколки от 5 до 10 метров в диаметре и нагромоздил их здесь, на мелководье. Этот вал опоясывал теперь весь залив, и преодолеть его оказалось не так уж легко, особенно с санями. Братья с трудом пробили себе дорогу, но сани пришлось прежде разгрузить, а за барьером снова упаковать. За ледяным валом перед ребятами открылось большое и гладкое ледяное поле. И сразу же за ним второй вал, но уже не такой высокий и широкий, как первый. Теперь юноши решили груз саней не снимать, а это требовало особой осторожности. Ведь сани могли в любой момент опрокинуться, и тогда все содержимое уйдет под воду, которая плескалась в расселинах между льдинами. Не без труда, но юные рыбаки преодолели и этот барьер. Наконец-то перед ними открылось необъятное ледяное поле.
«Ну что, Антон, пойдем на старое место?»
— спросил Тимофей.
«Думаю, да. Мы там знаем места, и толщина льда нам известна».
«Ну хорошо, так и сделаем».
Пройдя часть пути, они остановились и стали смотреть, куда же направляются другие рыбаки. Те держали курс на север. Расстояние между ними и рыбаками составляло около 2 километров. Тимофей и Антон пошли дальше на знакомые, испытанные места. То тут, то там потрескивал лед. Но на это они не обращали особого внимания. Это от постоянного движения воды, решили братья. По пути им встречались целые поля воды, а также участки, покрытые тонким слоем льда, и представляющие немалую опасность. Внезапно раздался треск, похожий на удар плеткой. Звук оборвался где-то далеко в море. Ребята испуганно переглянулись, но в конце концов ничего особенного не случилось. Лишь длинная трещина во льду в несколько сантиметров шириной вела куда-то вдаль. Ребята осторожно переступили через нее и двинулись вперед. Около 9 утра мальчики прибыли на свое старое место. Повсюду виднелись пробитые ранее проруби, затянувшиеся тонкой пленкой льда. Антон без труда разбивал ледорубом эту ледяную шелуху, а Тимофей устанавливал снасти. Когда во все старые лунки были установлены снасти, Антон спросил:
«А сколько еще у нас снастей?»
12.
Подсчитал Тимофей.
«Тогда я пробью еще или не нужно?»
«Не здесь, давай пройдем чуть дальше», —
предложил Тима. Антон кивнул, и они протащили сани еще на 100 метров восточнее. Антон вновь схватился за ледоруб и принялся рубить. Когда первая прорубь была готова, ребята установили, что толщина льда на этом месте составляла 30 сантиметров. Братья довольно переглянулись. Они почувствовали себя в безопасности. Когда были пробиты еще 12 лунок и установлены снасти, они поехали назад и остановились между старым и новым местом ловли. Тимофей оценивающе оглянулся и сел на сани напротив брата.
«Надо же, ветер совсем стихает. И как раз теперь, когда у нас появилось время покататься под парусами».
«Ну да, досадно».
Антон удрученно кивнул головой.
«Но сейчас мне не до катания. Я устал от ледоруба».
Спустя некоторое время проверили снасти.
Неудача. Только на одном крючке трепыхалась небольшая треска.
Тима бросил рыбу в сумку. Антон насадил новую наживку на крючок и закинул его в прорубь. Оба сели на сани лицом к заливу, где за горизонтом лежало их село. Антон мечтательно прикрыл глаза и стал что-то нашептывать. Вдруг он удивленно заметил:
«Интересно, стало совсем безветренно. Такого не было ни разу за всю зиму. Как ты думаешь, спроста ли это?»
Тимофей пожал плечами.
«Без понятия, но действительно интересно. И небо не такое светлое, как прежде. Видишь, там поднимается какое-то испарение».
«Да, я вижу. Это, наверное, к перемене погоды».
«Ну, может быть», —
согласился Тимофей. И тут же успокоил себя.
«Но сегодня лед еще надежный, это уж точно».
«Не знаю, не знаю».
Голос Антона явно выражал сомнение.
«Сразу после обеда нам нужно отправляться назад. Человек никогда всего не знает».
Критически оглядев все вокруг, он добавил:
«Кажется, дымка расходится».
Тима внимательно посмотрел в указанном направлении.
«Может быть, не знаю. Но это все равно. Пойдем посмотрим снасти».
Неожиданный богатый улов вызвал у братьев восторг. Попались 4 огромные трески.
«Вот это здорово!»
— обрадовался Тимофей.
Так много нам еще не удавалось поймать.
Ага, заметил, смеясь, Антон.
Если так продолжится, это будет настоящий улов, и за это нужно быть благодарным.
Тимофей бросил в сторону брата взгляд, означающий, что снова за старое взялся. Антон хорошо понял брата и поэтому добавил:
«Почему же нам не благодарить Господа так же, как мы благодарим своих родителей, когда они нам что-нибудь дарят?»
Тимофей уклонился от разговора, а Антон не унимался.
«Конечно, нам надо благодарить Бога. Это Он натолкнул нас на идею идти на рыбалку, и мы вот поймали столько рыбы. Не так ли?»
Тимофей лишь махнул рукой. У него не было настроения спорить с братом, тем более на эту тему. Антон тоже замолчал и мысленно высказал Богу свою благодарность. После этого он вновь заговорил с братом, но уже на другую тему. Когда они вновь проверили удочки, улов оказался еще богаче. Они сняли с крючков 6 больших рыбин. Теперь они постоянно переходили от проруби к проруби и чуть ли не каждые 5 минут опускали в сумку по треске. Скоро сумка оказалась полной, и они взяли один из мешков, привезенных из дома про запас. Ребята были в восторге, потому что еще никогда в жизни у них не было такого хорошего улова. Мысленно они представляли себе, как удивятся родители, когда вечером они вернутся домой. И если так дело пойдет и дальше, то скоро наполнится треской и другой мешок. Однако после часу дня клев неожиданно кончился, как будто обрезали. Тимофей и Антон раз за разом вынимали снасти, но все напрасно. Они были пусты. Вскоре после того, как юноши отправились на рыбалку, мать охватила какое-то необъяснимое чувство беспокойства. Выбегая на улицу, она поглядывала на небо. Чего можно ожидать в ближайшее время? Ближе к обеду встретился ей на сельской улице старый рыбак Степан. Приветствуя его, она спросила:
«Добрый день, Степан. Куда направляемся?»
«День добрый вам. К берегу вот решил»,
пробурчал старик, не останавливаясь. Пройдя пару шагов, он резко повернулся и спросил:
«Твои дети еще на льду?»
«Да, на льду»,
подтвердила женщина и вопросительно посмотрела на старика.
«Все идет к перемене погоды. Я думаю...»
промолвил Степан и, еще раз кивнув ей, пошел дальше. А рыбачка вновь вернулась в дом к своим домашним делам. То и дело останавливалась она в задумчивости перед кухонным столом, словно силилась что-то вспомнить. Наконец-то вспомнила.
«Барометр! Ах, да я ж хотела взглянуть на барометр!»
Спешно вошла она в комнату, где на стене висел барометр. Конечно, стрелка барометра сильно отклонилась влево и теперь стояла напротив отметки «шторм». Машинально сложив руки на груди, мать промолвила:
«О, Господи, не допусти этого! Не допусти шторма хотя бы до тех пор, пока мои сыновья и муж находятся на льду!»
После этого она поспешила на улицу и вновь посмотрела на небо. Оно не отдавало прежней голубизной, но оно и не предвещало шторма. Но печать озабоченности не сошла с лица женщины. «Или с барометром не все в порядке? Неужто сломался?» — спрашивала она сама себя и себе же отвечала. «Да, да, да, так оно и есть. Конечно, погода переменится. Но чтобы шторм? Ну, просто с юга придет оттепель так же медленно, как всегда. Слава Господу, скоро дождемся тепла». Вернувшись домой к своей прежней работе, она, однако, не смогла убедить себя в том, что шторма не будет. Беспокойство не покидало ее. Когда она позже зашла в комнату сыновей, то обратила внимание, что лед, всю неделю покрывавший стекла, вдруг исчез. Подойдя поближе к окну, она увидела на сельской улице рыбаков, возвращающихся с санями домой. Удивительно. Обычно они возвращаются со льда под вечер. Или это связано с ожиданием изменения погоды? Она вновь спустилась к себе на кухню, то и дело поглядывая в окно. Наконец, на улице она увидела спешащего домой мужа. Оставив сани в пристройке, он вошел в кухню, положил на стол сумку, с которой ходил на промысел, и сразу же спросил жену.
«Ну как, ребята уже вернулись?»
«Да нет же, ты же знаешь, они хотели прийти под вечер».
«Так-так, все, кто был в морской бухте, теперь возвращаются. Никто не может знать, когда придет оттепель».
«А ты что, думаешь, что будет шторм?»
«По-видимому, да»,
— ответил рыбак, глядя в окно на улицу. И лицо его посерьезнело. Помолчав немного, он поднялся.
«Знаешь что, я пойду им навстречу».
Не дожидаясь ответа, отец покинул кухню, вышел из дому и направился куда-то вдоль улицы. На юго-западе, у горизонта, поминутно увеличиваясь, собиралась бело-серая облачная стена. Отшагав часть пути, рыбак встретил деревенских парней, возвращающихся с Балтийского моря.
«Ребята, вы не видали Тимофея и Антона?»
«Видели, но они довольно далеко зашли», —
ответил мальчик, показывая на восток.
«Они тоже возвращаются?»
«Конечно. Но мы точно не знаем. Но возвращаются все, кто был на льду».
Рыбак пошел дальше. Когда он преодолел гребень дюны, перед ним предстало широкое пространство морской бухты. И сколько видел глаз, на восток простиралось ледяное море. Внизу у берега собрались мужчины, но он не обращал на них никакого внимания. Его одолевала забота о сыновьях. Приложив козырьком правую ладонь к глазам, он пристально всматривался вдаль. Неожиданно рыбак почувствовал позади себя легкое дуновение. Он испуганно обернулся, полагая, что кто-то стоит позади него, и понял, что всему причиной неожиданно изменивший свое направление ветер, который задул в юго-западном направлении. Повернувшись на восток, Петр снова стал высматривать своих сыновей. Там, далеко на льду, он разглядел две маленькие точки, и лицо его нахмурилось. Эти два черных пятнышка, по-видимому,
и были его сыновья. Но он не мог определить, направляются ли они в сторону дома. Рыбак спустился с дюны и направился к мужчинам, стоящим у причала. Увидев приближающегося Петра, они опустили глаза, боясь встретиться с ним взглядом. Только старый Степан что-то буркнул себе под нос. Петр направился к нему.
«Дядя Степан, как теперь быть? Ты не впервые встречаешься с такой переменой погоды. Думаешь, следует ожидать худшего?»
Старик поднял голову.
«Худшего, худшего. Что значит худшего?»
спросил он.
«Надвигается снежная буря. Еще немного, и она будет здесь. А лед? Дядя Степан, что будет со льдом?»
Не отставал Петр.
«Ну, если будет шторм, то он в первую очередь разломает ледяные торосы»,
пояснил Степан. Пока он высказывал свои предположения, подошли еще несколько молодых рыбаков, преодолевших оба вала. Петр стал наблюдать за сыновьями и, наконец, решил:
«Пойду-ка я им навстречу».
Тогда Степан преградил ему путь.
«Этого нельзя делать, Петр. Достаточно того, что двое остались там».
Отец поник, словно его кто-то ударил. Он знал, что означают слова этого старого рыбака. Он был и сам достаточно опытен, чтобы понять, идти на лед нет никакого смысла. От этого его сыновья ни на секунду раньше не достигнут спасительного берега. Старый Степан смотрел на катер, который лежал на берегу в 100 метрах от него. Затем он ступил на дюну, бормоча что-то себе под нос. Что он говорил, разобрать было нельзя. Петр и остальные рыбаки последовали за ним. Достигнув гребня дюны, они повернули к востоку, выискивая глазами мальчиков на льду залива. Неожиданно Степан, который, несмотря на возраст, все еще имел хорошее зрение, воскликнул:
«Петр, идут, оба идут!»
И снова продолжил свое бормотание. Выражение его лица было таким, словно он в деталях знал все о предстоящем шторме.
«Тимофей! Тима!»
позвал Антон испуганно.
«Посмотри-ка вон туда!»
Он показал на юго-запад, откуда темная облачная стена наползала на все побережье. Тимофей повернулся в указанном направлении. Увиденная им картина повергла его в ужас. Увлеченные работой, они и не заметили, как чуть ли не мгновенно сгустились тучи на юго-западе. Первый испуг через несколько секунд прошел. Оба как можно быстрее побежали к саням и стали загружать в них вещи.
«Вперед! Антон, вперед! Прочь отсюда!»
И первый потянул сани.
«А удочки?»
спросил Антон.
«Брось их!»
произнес Тимофей озабоченно.
«Пока мы их соберем, потеряем много времени. Вот-вот разразится шторм. На юго-западе уже началось. Или ты не видишь?»
Теперь и Антон осознал опасность. Он впрягся рядом с братом сани и что из силы потянул. Скоро они заметили, что на льду стало неожиданно тихо. Куда-то исчезли издаваемый льдом скрип и потрескивание. Из трещин то тут, то там проступала вода. Между тем юноши преодолели не одну сотню метров пути, а до берега было все еще более 3 километров. Это означало, что раньше, чем через час, им не достигнут заветного берега. Неожиданно где-то совсем рядом раздался треск. Эхо его отозвалось далеко на юге. Братья испуганно оглянулись и обнаружили во льду новую трещину. Теперь лед снова ожил. Отовсюду слышалось поскрипывание и потрескивание. Но были эти звуки какими-то совершенно другими, не такими, как утром. Льдины, разламываясь, издавали страшный треск. Ветер с каждой минутой крепчал. Образовавшаяся на юго-западе облачная стена быстро приближалась.
«Быстрее, Антон, быстрее!»
«Давай бросим здесь сани, тогда мы сможем бежать быстрее!» — предложил Антон.
«И не подумаю!» —
отрезал Тимофей. Почему он не хотел оставить сани на льду, он не стал объяснять. Когда до берега оставалось еще около 2 километра, очертания его неожиданно пропали из виду. Единственное, что различали глаза, это быстро надвигающуюся белесо-серую стену.
«Снег! Тимофей! Снег!» — закричал Антон.
«Шторм! Антон, это шторм! Мы должны успокоить темп!»
Мальчики побежали, но через несколько метров им пришлось двигаться медленнее, потому что шторм усилился, и лед заметало снегом. Видимость значительно ухудшилась.
«Тимофей, остановись! У тебя компас с собой? Мы так можем заблудиться!»
Тимофей снял рукавицы и стал ощупывать карман, но компаса не нащупал.
«Безобразие!» —
пробормотал он в сердцах. Однако, запустив руку во внутренний карман куртки, он извлек компас. Не теряя времени, они отправились в путь, шагая точно в западном направлении. И чем дальше, тем больше требовалось им сил, чтобы тянуть тяжелые сани. А снегопад усиливался, видимость все ухудшалась. Сколько времени длилась борьба со встречным ветром, мальчики уже не знали. Казалось, время остановилось. Снежный вихрь улегся так же внезапно, как и налетел. Стало значительно светлее, но ветер все еще продолжал бушевать. Братья с удовлетворением установили, что находятся где-то недалеко от ледяного барьера. Скоро они будут спасены. Облегченно вздохнув, оба ускорили шаг в надежде скорее ступить на твердую землю. Не успели ребята дойти до ледяного барьера, как случилось что-то неожиданное и страшное. Все нагромождение льда ушло под воду, словно его утянула туда чья-то могучая рука. Однако ребята по инерции продолжали двигаться вперед, потому что происшедшее не доходило до их сознания. Через несколько минут им пришлось остановиться. В 100 метрах от них разрушенный ледяной барьер с шумом и ревом ломался на мелкие куски. Между льдинами чернела вода, но по другую сторону разлома образовавшегося на месте разрушенного барьера, лед еще держался. Братья посмотрели друг на друга. Во взглядах был один вопрос: что делать? Оба знали, что до твердого ледяного покрова им не добраться.
«Антон, вплавь мы переберемся!» —
закричал Тимофей, довольный своей идеей. Антон глянул на него с сожалением и покачал головой. Он не мог понять, как старшему на целых 2 года брату могло прийти такое в голову.
«Нет, Тимофей, об этом не может быть и речи. Если бы вода была спокойной, можно было бы попробовать, а так нет. Как мы справимся с этими мощными льдинами? Да они нас в порошок и затрут!»
Он замолчал. Тимофей опустил голову. Он сам увидел невозможность предложенного. На ближних к берегу барьерах, еще не размытых водой, показалось несколько мужчин. Братья с надеждой стали наблюдать за ними. Тимофей подумал вслух:
«Прекрасно! Сейчас мы будем спасены! Они помогут нам перебраться через Полынью!»
Антон вновь покачал головой, выражая сомнение.
«Думаешь, они смогут нам помочь? Как они это сделают?»
Тимофей испуганно посмотрел на него и только пожал плечами.
«Тимофей, нет смысла их ждать. Пойдем дальше на юг. Может, там мы сможем перебраться через промоину», —
предложил Антон. Брат согласился, и они пошли, держась на безопасном расстоянии от разрушенного барьера и двигаясь строго в южном направлении. Но вскоре они осознали, что их затея бесполезна. Здесь тоже не было места, где можно было бы преодолеть все расширяющуюся промоину. Разочарованные мальчики двинулись в обратный путь к тому месту, где на противоположном ледяном берегу находились их односельчане. Среди них ребята узнали своего отца и старого Степана.
«Будьте спокойны, ребята, мы скоро выручим вас. Кое-кто ушел в село за лестницами и шестами. Они должны вот-вот прийти».
Неожиданно его прервал отец.
«Антон, Тима, назад! Там, где вы стоите, ломается лед!»
Мальчики подались 50 метров назад и стали с тревогой наблюдать за быстро несущимися льдинами.
«Антон!» —
начал Тимофей и толкнул брата локтем.
«Я думаю, их затея на самом деле удастся. Если они построят плот из лестниц и шестов, то действительно смогут помочь нам».
«Прекрасно. Я думаю, это настоящая идея», —
согласился Антон. Из села, преодолевая дюны, подходили люди с лестницами и шестами. Старый Степан и отец махали им руками. Мужчины взбирались на первые барьеры, которые стояли еще довольно крепко. Вот они перебираются через нагромождение льда, где утром ребята пробирались со своими санями. Только внезапно мужчины исчезли.
«Что там? Что там случилось? Почему они не идут?» —
раздраженно воскликнул Петр.
«Пойдем им навстречу, поторопим события», —
предложил старый Степан. Петр согласился, и оба поспешили к мужчинам. А Тимофей и Антон становились все нетерпеливее. Напряженно следили они за барьером.
«Антон, лед!» —
закричал вдруг Тимофей. Он схватил брата за руку, показывая на запад.
Лед. Лед ломается.
Сейчас и Антон увидел это и тоже закричал. Стало ясно, что об их спасении не может быть и речи. Первый ледяной барьер стремительно уходил под воду. Братья стояли в полной растерянности. Наконец Тима проговорил.
Сейчас односельчанам придется немало потрудиться, чтобы спасти отца, старого Степана и остальных мужчин. А у нас не может быть и речи. Мы пропали.
Антон обернулся и посмотрел брату в глаза.
Нет, это неправда. Есть еще возможность спастись. Мы не пропадем, если Господь...
Тимофей не дал даже договорить брату, только глянул зло.
Придержи язык свой и успокойся, наконец. Я ничего не хочу слышать о Боге. И особенно теперь, понимаешь ты или нет? Если твой Бог имел бы силу, он не позволил бы нам оказаться в таком ужасном положении.
Антон хотел еще что-то сказать, но Тимофей не дал ему продолжить.
«Я не хочу больше слушать тебя»,
— сказал он грубо и отошел в сторону. В это мгновение они услышали крик старого Степана.
«Эй, ребята, бегите, бегите назад! Там лед еще крепок, там он еще не один день выдержит. А мы приедем на катере и выручим вас. Мы сумеем это, поверьте нам!»
Затем он помахал на прощание и ушел. Тоскливо стало на душе у мальчиков, особенно, когда они увидели на той стороне одиноко стоящего отца. Он тоже не мог помочь им. Ему самому надо было уходить со льда. Но прежде чем уйти, он помахал на прощание рукой. И ребятам показалось, что отец вот-вот заплачет. Что пользы тебе, если знаешь все камни, их ценность, название, крепость и цвет, а сам словно камень, лежащий веками, в ком жизни души даже признаков нет. О звездах все знаешь, и что они значат, какая, когда и как долго горит, а сам у могилы, хоть путь только начат, сверкнул и погас, словно метеорит. Что пользы тебе, если знаешь, что ветер порой достигает больших скоростей, а сам, к сожалению, совсем не заметил, увлекся порывом безумных страстей. Быть может, ты знаешь стихему здечку, умеешь управить и остановить, да только не можешь дать ладу сердечку, гармонию с разумом установить. Что польза тебе, если знаешь, как море свой уровень держит, общаясь с рекой, а сам одинокий и в собственном горе, как волны на море, не знаешь покой? Что пользы тебе, если знаешь устройство великой вселенной, молекул крови, но сердцу осталось неведомым свойство закона божественной, вечной любви? Есть ценности больше и знания выше, доступные всем в Иисусе Христе. Есть тот, кто твое раскаяние услышит, кто умер за всех на Голгофском кресте. Дорогие друзья, только что прозвучала первая передача, составленная по повести «Дважды спасенный». Продолжение следует. Эту книгу для вас читает Гончарова Светлана. И мне остается напомнить вам наш номер телефона. Эрекод 503, номер телефона 257-21-93. До свидания.
Слышал я с небес, о Святой стороне, Слово Божие о ней. So